Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Принят новый документ о церковном браке. Как теперь создавать семью? Суббота для человека или человек для субботы? Как не подменить главное второстепенным и что об этом говорит Евангелие? Народный художник России Сергей Андрияко приглашает на благотворительную рождественскую выставку уже на следующей неделе. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе завершил свою работу Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Несколько документов были там приняты, и среди них тот, где сказано «все о церковном браке». Что нового ждет теперь тех, кто хотел бы венчаться в церкви? Узнаем у эксперта, и на связи с нами архимандрит Сава Тутунов, заместитель управляющего делами Московской Патриархии. Добрый вечер, отец Сава.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об этом документе, о канонических аспектах церковного брака. Как теперь жениться и замуж выходить?
Жениться и замуж выходить так же, как и раньше, надеюсь, по любви в первую очередь. Документ готовился многие годы, уже 5-7 лет приблизительно. Поскольку он готовился в межсоборном присутствии, то в соответствии с процедурой, которая предусмотрена в этом органе, он 2 раза, если мне память не изменяет, опубликовался в разных редакциях для широкой дискуссии. По содержанию этот документ скорее носит компилятивный характер, в нем нет, строго говоря, каких-то новелл. Он излагает действующую практику, зафиксированную либо в прежних документах, либо просто в практике. То есть это не что-то вот совершенно новое, чего не было раньше. Но у нас не было такого единого документа, который, скажем, регламентировал церковно-правовые основы церковного брака. Вся информация была разбросана по большому количеству текстов, в том числе очень давних, например, решений Святейшего Правительства Синода 18-19, начала 20 века. Поэтому было решено вот так сделать, написать такой текст.
Церковный брак – это что такое? Вот договоримся о понятиях, потому что, может быть, кто-то в курсе, кто-то не в курсе. Расскажите чуть подробнее, пожалуйста, о содержании документа.
Церковный брак – это свободный союз между мужчиной и женщиной, то есть свободный в том смысле, что по свободной воле, которая решает вступить в брак перед Богом и, соответственно, утверждает это свое пожелание перед священником в ходе определенного обряда, который называется обручением и венчанием, и церковь в лице священника благословляет этот брак. Это церковный брак.
Что-то сказано в документе по поводу второго или третьего брака? В нашем мире такие ситуации бывают?
Конечно, сказано. На самом деле еще издревле, одно из очень древних церковных установлений, вторые, третьи браки, если совсем изначально, то вовсе не допускались. Второй брак допускался в исключительных случаях. Третий, еще более исключительных, а четвертый вовсе был запрещен. Собственно, этот документ, в документе эта норма подтверждается, что человек после того, как принял святое крещение, может вступить не более чем 3 последовательных, естественно, последовательных брака. Причем сам по себе второй и третий брак тоже подвержен определенным условиям. При этом в соответствии с этим документом считается, засчитываются, если можно так выразиться, и браки венчанные, то есть церковные браки, и браки, по которым была роспись в ЗАГСе или в иных органах регистрации гражданского состояния, в зависимости от стран, где как называется. А почему? Потому что церковь наряду с церковным браком признает совершенно законным и достойным брак, сформулированный перед государством. То есть гражданский брак, не в смысле, в том смысле, который сейчас часто употребляется, а именно брак по гражданским законам.
Отец Сава, а по поводу заключения союза между мужчиной и женщиной, которые были, например, крестными одного ребенка, я знаю, что раньше это было едва ли возможно. А что теперь сказано в документе по поводу вот этих обстоятельств?
Ну, на самом деле документ напомнил о норме, которая была зафиксирована еще в церковных законодательных актах дореволюционного периода, где сказано, что между крестным и крестной духовного родства, препятствующего вступлению в брак, нет. То есть в документе ничего нового не придумано. Другое дело, что условное народное благочестие некоторое в течение некоторого периода, и ссылаясь на мнение отдельных авторитетных духовных церковных писателей, святых-то в том числе, святитель Филарета Московского, так вот народное благочестие, которое отразилось в том числе в практике духовенства, скорее нередко называла такого рода браки воспрещенными. Но это не соответствует норме церковного права. И в документе содержится напоминание о норме церковного права именно о том, что такие браки разрешены. Но как некоторая уступка действительно устоявшемуся такому мнению, хотя бы и ошибочному, сказано о том, что эти браки разрешаются с благословения епископа, епархиального архиерея, если к нему обращаются люди, желающие вступить в такой брак.
Отец Савва, а на чем основано было вот это мнение, народное мнение целого ряда церковных авторитетов? Почему воспрещалось крестному и крестной вступать в супружеский союз?
Ну, я думаю, что в первую очередь это обусловлено узкообщинным образом жизни, когда люди жили в тесных, в первую очередь, сельских общинах. Это было обусловлено в первую очередь именно гражданской ситуацией, социальной ситуацией скорее. Что касается мнения святителя Филарета, то он выражает, насколько я помню, не очень, там нет того, чтобы он вообще это запрещал. Конкретно, отвечая на конкретное обращение конкретного человека, он данному человеку запретил вступать в брак с его кумой. Было ли это связано с общей установкой святителя Филарета, или же это было решение конкретно по этому делу, я сказать сейчас не могу.
Ну, ситуация проясняется. Словом, ничего принципиально нового этот документ не открывает и не фиксирует. И, наверное, это хорошо.
Ну, скорее он напоминает о нормах, которые существовали, но которые немножечко подзабылись, именно покрылись налетом такого предания, не всегда соответствующих тому, чему церковь учила в своем церковном праве.
Да, хорошо, когда расставлены точки над «и». Отец Савва, а по поводу других документов, которые были приняты на соборе, есть ли там что-то принципиально важное, о чем лучше, чтобы вот миряне знали? Не монахи, не люди, которые занимаются какими-то вопросами, связанными с принятием церковных решений, а вот, ну что называется, простые смертные. Есть ли там для нас что-то еще важное, новое, что хорошо бы знать?
Ну, конечно, очень важный документ, касающийся бывшего митрополита Киевского Филарета, но здесь, наверное, лучше о нем стоит пораспрашивать тех людей, которые по долгу своего служения занимаются конкретно этим направлением деятельности. Что касается других документов, то, конечно, очень важным является для всех верующих, по крайней мере, документ, которым придается общецерковное преславление целому ряду местных святых. Все-таки святые – это такая слава и радость для церкви. Поэтому есть документ, в котором говорится, что ряд святых, которые почитались ранее в отдельных частях нашей церкви, конкретно некоторые на Украине, некоторые в Белоруссии, вот что они включаются в лик, общецерковный лик наших святых. То есть им такой придается больше славы. Это не канонизация, потому что канонизованы они были давно, вот когда были прославлены в качестве местночтимых, но сейчас вот подчеркивается их вот такое общецерковное значение, и все верующие призываются к их такому более активному почитанию, воспоминанию, молитвам к ним. Для церкви это, пожалуй, один из самых важных документов. Был большой документ, который называется «Постановление Архиерейского собора». Это, ну, если угодно, некие планы церкви на ближайшие годы. Это помимо самых важных вопросов, которые касаются именно богослужения, совершения Евхаристии, которые в документах опять же подчеркнуто, что это самое важное в жизни церкви, совершать службу, молиться совместно за богослужением. Но мы помимо этого, церковь все-таки живет в обществе и решает какие-то такие вопросы. И в частности, в этих документах сказано об особой важности сейчас церковной работы с молодежью. Вот это такой, ну, опять же, если выразиться по-светски, такой тренд на какой-то ближайшие годы, когда церковь обращает особое внимание на работу с молодежью, на работу с подростками, с детьми, просвещение, образование.
Спасибо вам большое за комментарий.
Пожалуйста.
Архимандрит Савва Тутунов, заместитель управляющего делами Московской Патриархии, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 13 главы Евангелия от Луки, где Господь исцеляет женщину. Она была скорчена и не могла выпрямиться, так сказано о ней в Евангелии. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». Произошло это в субботу, и поэтому, цитирую дальше евангельский текст, начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: «Есть 6 дней, в которые должно делать, в те и приходите исцеляться, а не в день субботний». Господь сказал ему в ответ: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз в день субботний?» Ни раз и ни два в Евангелии заходит разговор о том, что можно и что нельзя делать в субботу, и есть там даже такая формулировка, что суббота для человека, а не человек для субботы. Что значат эти слова и как правильно в своей жизни расставлять какие-то акценты и приоритеты, попробуем разобраться и в нашей студии протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая, чудотворца в деревне Макарово возле Черноголовки в Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Вячеслав, понятно, наверное, что все-таки суббота, да, для человека. Но в жизни часто так бывает, что мы себе накручиваем что-то, каких-то обстоятельств навыдумываем и становимся их заложниками, вместо того, чтобы взять собственную жизнь в свои руки. Почему это так происходит? И вообще, про что это Евангелие?
Мне кажется, это очень важная тема. Не случайно в Евангелии этих эпизодов, да, когда Господь совершает что-то в субботу, тем самым нарушая закон, очень важное в законе место, очень много. Дело в том, что, мне кажется, для Спасителя было важно, точнее, было важно ему донести до нас, до его учеников, о том, что среди вот этих заповедей, в его учение выстроено как бы иерархично. Что это означает? Это означает то, что есть что-то важное и менее важное. И осознание, и понимание этой иерархии ценностей, иерархии заповедей, мне кажется, принципиально важно, и то, чего на самом деле не было у современных ему иудеев, фарисеев, где, так сказать, вот, да, набор тех или иных правил, законов, которые касались именно раз ритуальной чистоты, так сказать, пищи, там, ну, много чего, они все сли как бы в одном ряду. Это все считалось, так сказать, так или иначе, очень важно. А Господь, не случайно, его спрашивают, какая наибольшая заповедь в законе. И он сам говорит, а иной раз он, так сказать, этот вопрос, наоборот, ставит перед человеком его упрощающий, да? И не раз мы слышим эти слова о любви к Богу всем сердцем, всем помышлением, всей крепостью своей и к ближнему, как самого себя. В этом есть весь закон о пророке. Это наибольшая заповедь, да? Любовь к Богу и к человеку. Вот это и есть, сказать, как, ну, вершина. Все остальное так или иначе служит для того, чтобы научиться этой главной заповеди, чтобы стать способным эту заповедь в своей жизни воплотить. И, в частности, некие запреты, там, и та же суббота, она нужна для того, чтобы в традиции иудейской, она была очень, правда, важная заповедь, да, мы понимаем, какой она несла смысл, да, вот этот день нужно было хранить в покое, там было тщательно разработано, что можно в этот день делать, чего нельзя, сколько шагов ходить, там, и вот это тут надо будет верным, да, верным малым будет верным большим, это слова, как раз, так сказать, Господа. Но в то же время, если эта заповедь мешает тебе исполнить высшую заповедь...
О любви,
то, конечно, ты должен как бы через нее переступить. Вот мысль Христа. Поэтому здесь надо избегать двух крайностей. Первое, что вообще это все не нужно. Мол, если Господь так говорит, то тогда мы вообще никаких этих заповедей соблюдать не будем. Неважно, чего они касаются. Там, поста, там, каких-то еще чего, да? Это одна крайность. А другая крайность, когда, так сказать, мы ставим эту заповедь, вот какую-то такую второстепенную, на первое место, и тогда и любовь, и человек отходят на второе место. Вот это такое вот искажение. И поэтому и в нашей жизни, где уже нет вроде бы таких вот запретов, тоже есть какие-то заповеди, вообще вполне, так сказать, ну, конкретные, которые там касаются, так сказать, да, ну, например, постовых ограничений, там, каких-то еще вещей, которые люди часто смущают. А вот как вот быть, вот всегда нужно мерить. Если это никак, ну, если это мешает мне проявить мою заповедь любви к Богу, к ближнему, то, конечно же, можно этим поступиться. А если нет, то почему же тогда мы должны, так сказать, от этого отказываться? И еще одно очень важное в этом есть, да, ведь он говорит, что не человек для субботы, а суббота для человека. И вот это вот очень важный акцент. И об этом часто тоже Господь говорит, что человек оказывается неким таким мерилом, он оказывается в центре. Мы привыкли, так сказать, как-то, что это в такой гуманистической традиции, мол, вот там человек, мера всех вещей, там, это, мол, плохо. Да, это плохо, если этот человек оторван от своего небесного Отца, если он оторван от Бога, тогда, на самом деле, как очень, мне кажется, точно показал Федор Михайлович Достоевский, что если мы отрываем человека от Бога, то, в конце концов, мы потом извращаем и самого человека. Но если этого не происходит, если человек, в буквальном смысле, человек, это лик, обращенный к веку, вечности, к Богу, то он и остается как бы в центре. Это мерило. Если ты весь мир приобрящешь, говорит Господь, а душе своей повредишь, то в чем тебе польза? Вот это есть мерило. То или иное, то, что мы делаем, какой оставляет след на твоей душе? Что произойдет с твоей душой после того, как вот ты сделаешь этот шаг или другой шаг? Вот это должно быть, ну, вот таким критерием и мерилом. Именно поэтому Господь и говорит, что не суббота, то есть некое такое правило формальное, которое, да, так сказать, важно, оно лишь средство для того, чтобы человек стал человеком. А когда он становится человеком? Только тогда, когда он научается любви к Богу, к ближнему, как к самому себе. То есть он исполняется как человек. Суббота, как и все остальные заповеди, на этом пути лишь те средства, которые помогают. А когда мы средства ставим вместо цели, то мы и цели не достигнем, и средства окажутся совершенно ненужными.
Спасибо вам большое за комментарии.
Спасибо.
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово близ Черноголовки, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
На следующей неделе, 13 декабря, в школе акварели Сергея Андреяки в Гороховском переулке открывается рождественская благотворительная выставка. Она пройдет в поддержку неизлечимо больных пациентов Центральной клинической больницы святителя Алексия. И там на выставке будут представлены лучшие работы российских художников самого Сергея Николаевича Андреяки, Дмитрия Белюкина, Марии Вишняк, Натальи Беседновой, учеников и преподавателей школы и академии акварели. И еще много всего интересного там будет происходить. Подробнее о том, что это за выставка, как туда попасть, когда лучше прийти, узнаем от наших гостей в нашей студии Сергея Николаевича Андреяка, основатель и руководитель школы и академии акварели, народный художник России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Алексей Юрьевич Заров, директор и главный врач больницы святителя Алексия. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, подробнее о выставке, кому можно туда прийти, кому это будет интересно с вашей точки зрения, и что будет происходить, почему благотворительная эта выставка?
Ну, вы знаете, мы так когда-то обсуждали, что можно бы сделать аукцион, но, знаете, вот сегодня люди, наверное, больше как-то расположены, ну, вот просто помочь. И здесь будут представлены работы наших и художников-педагогов школы и академии, и вообще друзей вот художников, которые готовы в этом процессе поучаствовать. Но я думаю, что выставка должна быть интересная. Кстати, я вот не сказал, это будут участвовать и студенты. Они тоже откликнулись на этот призыв, и, в общем, они тоже свои работы многие дадут. Но и место проведения такое хорошее, это все-таки
немецкая слобода, Гороховский переулок.
Немецкая, да, Гороховский переулок, там такое уютное. Центр, относительно это центр Москвы, ну и вообще школу знают, поэтому я думаю, что могут туда добраться и полюбоваться, посмотреть.
Одно из самых красивых зданий Гороховского переулка – это школа акварели Сергея Андреяки. Алексей Юрьевич, можно вам вопрос задать? В прошлом году уже проходила подобная благотворительная выставка, и были выручены некоторые средства на то, чтобы помочь больнице. Что удалось сделать? Вообще, сколько денег удалось собрать?
Да, Алла, совершенно верно. В 2016 году, в очень тяжелый год для больницы, когда были сложности с финансированием, и когда мы открыли паллиативное отделение в больнице, Сергей Николаевич Андреяко нас поддержал, и по его инициативе, которая с радостью была нами поддержана и благословлена владыкой Пантелеимоном, была проведена выставка. Также в декабре она проходила тоже в школе Сергея Николаевича Андреяки. И для нас это было неожиданно. Получилось очень красивое и доброе мероприятие, потому что были представлены замечательные работы Сергея Николаевича и преподавателей, художников наших, друзей нашей больницы и друзей школы Академии Сергея Николаевича. И в результате мы получили для паллиативного отделения больницы тогда сумму более 4 миллионов рублей. И на эти средства мы смогли купить респираторное оборудование для самых тяжелых больных наших, откашливателя. И это оборудование уже в течение этого года помогает нашим пациентам, ну, продлевает кому-то жизнь, а кому-то, в общем-то, и помогает выздороветь даже. Поэтому мы опять решили в этом году повторить эту нашу акцию, как сейчас говорят, и надеюсь, что это будет вторая выставка, и надеюсь, что она будет и в дальнейшем, потому что такое удивительное единение медицины, социального служения и искусства с педагогикой, вот, с образованием, которое родилось не из какого-то по распоряжению вышестоящего начальства, а вот просто от сердца. Поэтому я надеюсь, что как раз это будет основанием, то, что эта традиция будет жить и в дальнейшем.
Сергей Николаевич, какая атмосфера у вас на этой выставке, вот по опыту прошлого года? 13 декабря она открывается, 17 декабря у вас закрытие. Я так понимаю, что-то особенное там тоже будет происходить. Расскажите, пожалуйста.
17 декабря это будет итог. 14-14.30 мы просто ждем гостей, всех желающих, все могут прийти. И мы будем подводить итог этой выставки, ну вот как она прошла. Выразим благодарность всем тем, кто принимал участие в этом мероприятии. Но, вы знаете, вот в прошлый раз атмосфера вообще была удивительная. Меня это очень поразило, потому что, конечно, больницу знают, но как-то вот, ну, не все люди к этому причастны, но отношение абсолютной какой-то вот искренности, сердечности ко всему происходящему. Потому что, ну, я повторюсь, это, в общем, может случиться с каждым человеком. И здесь, если есть возможность как-то поддержать, помочь, то, мне кажется, это большое хорошее дело. И были очень много хороших, добрых слов сказано как раз на итоге прошлой выставки. Ну, и я думаю, что мы будем такие вот акции. Но то, что мы можем, то, чем мы можем помочь, мы будем это продолжать, будем это развивать.
Алексей Юрьевич, в этом году собираете деньги на что? Что сейчас необходимо больнице?
Ну, как мы уже сказали, эти средства пойдут для неизлечимых пациентов нашего паллиативного отделения, которое, ну, имеет тут такое, наверное, основное отличие от многих других паллиативных отделений, хосписов. Отличие стоит в том, что в наше отделение могут обратиться и лечиться в нем пациенты со всех регионов России.
Бесплатно?
Да. И более того, мы принимаем пациентов даже и в паллиативное отделение, но если у них нет документов, потому что мы абсолютно уверены, что так же, как на первую помощь имеют право все, так и на последнюю, именно паллиативную помощь, конечно, имеют право все, вне зависимости от наличия у него паспорта и каких-то других документов. А вторая особенность – то, что у нас, наверное, крупнейшее отделение паллиативное, не считая Центра паллиативной медицины Московского, да, у нас по количеству коек, 70 коек, это крупнейшее отделение, оно очень тяжелое, требуется очень много труда, в первую очередь человеческого труда в этом отделении. Это работа замечательных наших сестер милосердия. Ежедневная, ежечасная работа. И, безусловно, их тоже надо поддерживать, потому что мы стараемся обеспечить этим пациентам, ну, высокое качество ухода. А это, для этого нужно иметь большой персонал. У нас в этом паллиативном отделении работает 100 человек. И, опять же, наверное, еще одна особенность нашего отделения – это то, что, ну, такое количество, в первую очередь, среднего и младшего персонала, который занимается непосредственно уходом, нигде больше нету, потому что ни по каким рекомендованным штатным расписаниям этого нету. Но, к сожалению, не получается по-другому, чтобы сохранить качество. Поэтому основной, конечно, такой труд – это человеческий. Ну и огромные затраты идут на оборудование, на противопролежные матрасы, на средства ухода. Здесь у нас нас много друзей в больнице, да, это вот частных жертвователей, которые покупают на протяжении всего года эти средства ухода, помогают нам, и мы тоже очень благодарны, и тоже хотим позвать их всех на выставку с 13 по 17, всех наших друзей. И, конечно, еще хочется сказать спасибо всем художникам, которые, ну, фактически пожертвовали свои работы для нашей больницы, для наших неизлечимых пациентов паллиативного отделения. Мы понимаем, что, к сожалению, многие уже в своей жизни, что это на самом деле касается каждого.
Еще раз напомню, что рождественская благотворительная выставка, то есть это место, где можно купить подарки, например, своим близким к Рождеству Христову, к Новому году, пройдет в Гороховском переулке в школе акварели Сергея Андреяки с 13 по 17 декабря. То есть в среду 13 декабря она открывается, и в воскресенье 17 декабря будет торжественное закрытие и подведение итогов. И эта выставка, она проходит в поддержку неизлечимо больных пациентов Центральной клинической больницы Святителя Алексея. То есть на паллиативное отделение пойдут все вырученные от продажи картин средства на этой выставке. Спасибо вам большое за этот рассказ, конечно, за то, что вы делаете.
Спасибо большое.
Спасибо.
Сергей Андреяко, основатель и руководитель школы акварели, Академии акварели, народный художник России. Алексей Заров, директор и главный врач больницы Святителя Алексея, были в нашей студии. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».